Мне кажется сейчас, что я вижу перед собой такого же молодого человека, каким я был, когда-то давно писал эти военные стихи. Так вышло, что во время войны я вел что-то вроде дневника в стихах. Вот некоторые страницы из этого дневника я и прочту сегодня. Но дневник этот, собственно говоря, начался еще до войны, потому что мы думали о том, что она будет. И первое стихотворение, которое я прочту, было написано за 3 года до войны. Оно называлось «Однополчане». Как будто мы уже в походе, военным шагом, как и я, по многим улицам проходят мои ближайшие друзья. Не те, с которыми зубрили за партой первые азы, не те, с которыми мы брили едва заметные усы, мы с ними не пивали чая, хлеб не делили пополам, они меня не замечая, идут по собственным делам. Но будет день, и по разверстке в окоп мы рядом попадем, поделим хлеб и на завертку углы от писем оторвем, пустой консервной жестянкой воды для друга зачерпнем и запасной его портянкой больную ногу подвернем. Под Кенигсбергом на рассвете мы будем ранены вдвоем, отбудем месяц в лазарете и выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступления, боев жестокая страда, завяжут наше поколение в жестокий узел навсегда. А потом в 41-м году началась война, и я, как миллионы других людей, уезжал на фронт. Ты говорила мне, люблю, но это по ночам, сквозь зубы, а утром горько и терплю, едва удерживали губы. Я верю по ночам, губам, рукам, лукавым и горячим, но я не верю по ночам твоим ночным словам незаячим. Я знал тебя, ты не лгала, ты полюбить меня хотела, ты только ночью лгать могла, когда душою правит тело. Но утром, в трезвый час, когда душа опять сильна, как прежде, ты хоть бы раз сказала «да» мне, ожидавшему в надежде. И вдруг война. Отъезд, перрон, где и обняться-то нет места, и дачный клязьминский вагон, в котором ехать мне до Бреста. Вдруг вечер без надежд, на ночь, на счастье, на тепло постели, как крик, ничем нельзя помочь. Вкус поцелуя на шинели, чтоб с теми в темноте, в хмелю, не спутав с прежними словами, ты вдруг сказала мне «люблю» почти холодными губами. Такой я раньше не видал тебя. До этих слов разлуки. Люблю, люблю. Ночной вокзал, холодные от горя руки. Одно из первых стихов, которые я написал во время войны, было обращено в прошлое. Словно смотришь в бинокль перевернутый, все, что сзади осталось, уменьшено, на вокзале метелью подернутом, где-то плачет далекая женщина. Снежный ком, обращенный в горошину, ее горе отсюда невидимо, как и всем нам войною непрошенно. Мне жестокое зрение выдано. Что-то очень большое и страшное, на штыках принесенное временем, не дает нам увидеть вчерашнего нашим гневным сегодняшним зрением. Мы, пройдя через кровь и страдания, снова к прошлому взглядом приблизимся, но на этом далеком свидании до былой слепоты не унизимся. Слишком многих друзей не докличется повидавшая смерть поколения, и обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении. Я начинал войну на Западном фронте, на Минском шоссе. Там были написаны вот эти стихи. Майор привез мальчишку на Вафете, погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями Вафет. Отцу казалось, что надежней места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка, привязанный к щиту, чтоб не упал, прижав в груди заснувшую игрушку. Седой мальчишка на Вафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Мой дом теперь не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он. А потом я с фронта написал письмо. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводит грусть желтые дожди, жди, когда снегами тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим. Ты спасла меня, как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умел ждать, как никто другой. Я был военным корреспондентом, меня с Западного фронта перебросили на Южный, я попал в осажденную Одессу. Я не помню, сутки или 10, мы не спим, теряя счет ночам. Вы в похожей на Мадрид Одессе пожелайте счастья москвичам. Днем по капле нацедив во фляжки, сотый раз переходя в штыки, разодрав кровавые тельняшки, молча умирают маяки. Ночью бьют орудия корпусные, снова мимо, значит, в добрый час, значит, вы и в эту ночь в России. Что вам стоит? Вспомнили о нас? Может, врут приметы? Кто их знает? Но в Одессе люди говорят, тех, кого в России вспоминают, пуля трижды бережет подряд. Третий раз нам всем еще не вышел. Мы под крышей примостились спать. Не тревожьтесь, ниже или выше, тут ведь все равно не угадать. Мы сегодня выпили, как дома, коньяку московский мой запас. Здесь ребята с вами не знакомы, но с охотой выпили за вас. Выпили за свадьбы золотые, может, еще будут чудеса. Выпили за ваши голубые, дай мне Бог увидеть их глаза. Знаю, что они у вас другие, но ведь у солдат во все века, что глаза у женщин голубые, принято считать издалека. Мы вас просим, я и остальные, лучше, чем напрасная слеза, выпейте вы тоже за стальные наши смерть видавшие глаза. Может быть, они у нас другие, но ведь у невест во все века, что глаза у воинов стальные, принято считать издалека. Мы не все вернемся, так и знайте, но ребята просят в черный час, заодно со мной их вспоминайте. Даром, что ли, пьют они за вас.
Война, к счастью, не разучила людей улыбаться. И там же в Одессе я однажды написал стихи на спор с товарищами. Мы поспорили, что я напишу стихи о смерти, над которыми они все-таки улыбнутся.
Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он, выбирай? Мне не надо в раю тоскующий, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жива, злую, ветреную, колючую, хоть не надо угода мою, ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, должно быть, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтобы в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если б было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собой бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю спихнул меня.
После Одессы меня отправили в поход на подводные лодки. Возвращаясь из похода, я написал стихи.
Над черным носом нашей субмарины взошла Венера, странная звезда. От женских ласк отвыкшие мужчины, как женщину мы ждем ее сюда. Она, как ты, восходит все позднее, и, нарушая бег небесных тел, чужие звезды всходят рядом с нею, гораздо ближе, чем бы я хотел. Они горят трусливо и бесстыже, я никогда не буду в их числе. Пускай они к тебе на небе ближе, чем я тобой, забытый на земле. Я не прощусь с опасностью земною, чтоб в мирном небе зябнуть, как они. Стань лучше ты, падучую звездою, ко мне на землю, руки протяни. На небе любят женщину от скуки и отпускают с миром, не скорбя. Ты упадешь ко мне в земные руки. Я не звезда, я удержу тебя.
После юга редакция послал меня на север.
В домотканном деревянном городке, где гармоникой по улицам мостки, где мы с летчиком, сойдясь на коротке, пили спирт от непогоды и тоски, где, как черный хвост кошачий не к добру, прямо в небо дым испечен над трубой, где всю ночь скрипучий флюгер на ветру с петушиным криком крутит домовой, где с утра ветра, а к вечеру дожди, где и солнце-то не видно из-за туч, где куда ты не поедешь, так и жди, на распутье встретишь камень бел горюч. В этом городе 5 дней я тосковал, как с тобой хотел, не мог расстаться с ним. В этом городе тебя я вспоминал очень редко добрым словом, чаще злым. Этот город весь как твой большой портрет, с суеверием, с несчастливой ворожбой, с переменчивой погодою чуть свет. По ночам, как ты, с короной золотой, как тебя его не видеть бы совсем, а увидев прочь, уехать бы скорей. Он, как ты вчера, недорог был ничем, как тебя сегодня нет его милей. Этот город мне помог тебя понять с переменчивой северной душой, с редкой прихотью неласково сиять зимним солнцем над моею головой. Заметает деревянные дома, спят солдаты, снег валит через порог. Где ты плачешь, где поешь, моя зима? Кто опять тебе забыть меня помог?
Всю войну мы теряли друзей то одного, то другого. Об этом я написал в стихи «Фляга».
Когда в последний путь ты отправляешь друга, есть в дружбе, не забудь, посмертная услуга. Оружие рядом с ним пусть в землю не ложится, оно еще с другим успеет подружиться. Но флягу, что с ним дни и ночи коротава, над духом ты встряхни, чтоб влага не пропала, и коль ударит в дно зеленый хмель солдатский, на 2 глотка вино ты раздели по-братски, один глоток отпей в земле, чтоб мертвым спалось, и дольше, чтоб по ней живым ходить осталось. Оставь глоток второй, и прах пойдав покою, с ним флягу ты зарой, была чтоб под рукою, чтоб в день победы смог, как равный вместе с нами, он выпить свой глоток холодными губами.
Зимой 1941-1942 года я был под Москвой на Западном фронте и написал об этом времени стихи «Хозяйка дома».
Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой, к 12 часам, шумя, смеясь, пророча, как в дни войны пойдут слуга покорный твой и все его друзья, кто будет жив к той ночи. Хочу, чтоб ты и в эту ночь была опять той женщиной, вокруг которой мы изредка сходились у стола, перед окном с бумажной синей шторой. Басы зениток за окном слышны, а Родивого старый вальс играет, и все в тебя немножко влюблены. И половина завтра уезжает, уже шинель в руках, уж третий час, и вдруг опять стихи тебе читают, и одного из бывших в прошлый раз с мужской ворчливой скорбью вспоминают. Нет, я не ревновал в те вечера. Лишь ты могла разгладить их морщины. Так краток вечер, и пора, пора. Трубят внизу военные машины. С тобой наш молчаливый уговор. Я выходил, как равный в непогоду, пересекал со всеми зимний двор и возвращался после их ухода. И даже пусть догадливы друзья, так было лучше. Это б нам мешало. Ты в эти вечера была ничья. Как ты права, что прав меня лишала. Не мне судить, плоха ли, хороша. Но в эти дни лишений и разлуки в тебе жила та женская душа, тот нежный голос, те девичьи руки, которых так недоставало им, когда они под утро уезжали под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым. Им девушки платками не махали, и трубы им не пели, и жена далеко где-то ничего не знала. А утром неотступная война их вновь в свои объятия принимала. В последний час перед отъездом ты для них вдруг становилась всем на свете. Ты не знала страшной высоты, куда взлетала ты в минуты эти. Быть может, нелюбимая совсем, лишь для меня красавица и чудо. Перед отъездом ты была им тем, за что мужчины поймут смерть повсюду, сиянием женским, девочкой, женой, невестой, всем, что уступить не в силах, мы умираем, заслонив собой вас, женщин, вас, беспомощных и милых, знакомый с детства, простенький мотив, улыбка женщины. Как много и как мало. Как ты была права, что проводив, при всех мне только руку пожимала. Но вот наступит мир, и вдруг тебе домой к 12 часам, шумясь, смеясь, пророча, как в дни войны придут слуга покорный твой и все его друзья, кто будет жив к той ночи. Они придут еще в шинелях и ремнях, и будут долго их снимать в передней. Еще вчера война, еще всего на днях был ими похоронен тот последний, о ком ты спросишь, что же он не пришел. И сразу оборвутся разговоры, и все заметят, как широк им стол, и станут про себя считать приборы. А ты, с тоской перехватив их взгляд, за лишние приборы в оправдание шепнешь, я думал, что кто-то из ребят издалека поедет с опозданием. Но мы не станем спорить, мы смолчим, что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали, так далеко уехали, что им на эту землю уж поспеть едва ли. Ну что же, сядем. Сколько нас всего? 2, 3, 4. Стулья ближе сдвинем. За тех, кто опоздал на торжество, с хозяйкой дома первый тост поднимем. Но если опоздать случится мне, и ты меня, кая за опоздание, услышишь вдруг, как кто-то в тишине шепнет, что бесполезно ожидание, не отменяй с друзьями торжество. Что из того, что я тебе всех ближе? Что из того, что я любил? Что из того, что глаз твоих я больше не увижу? Мы собирались здесь, как равные. Потом вдвоем ты только мне была дана судьбою. Но здесь, за этим дружеским столом, мы были все равны перед тобою. Потом ты можешь помнить обо мне, потом ты можешь плакать, если надо. И став к окну в холодной простыне, просить у одиночества пощады, но здесь не смей слезами и тоской по мне, по одному, лишать последней чести всех тех, кто вместе уезжал со мной, и кто со мною не вернулся вместе. Поставь же нам стаканы заодно с живыми. Мы еще пойдем нежданно, пусть кто-нибудь живой нальет вино нам в наши молчаливые стаканы. Еще вы трезвы, не пришла пора нам приходить, но мы уже в дороге, уж била полночь. Пейте ж до утра, мы будем ждать рассвета на пороге. Кто лгал, что я на праздник не пришел? Мы здесь уже, когда все будут пьяны, бесшумно к вам подсядем мы за стол и сдвинем за живых бесшумные стаканы.
Летом 42-го года, когда немцы подходили к Волге, там, на фронте, за один день я написал стихи, которые назвал «Убей его».
Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если дороги в доме том тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел, и под липой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме фашист топтал, чтоб он сел за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтоб фашист к ней постоем став, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, мыли гаду его белье и стелили ему постель, если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за отчизны твоей судьбу, если ты не хочешь, чтоб он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет в крестах снял фашист и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал, если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать ты не смел, так ее любил, чтоб фашисты ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови все, что свято берег ты сам всею силой мужской любви, если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, помолчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил сосед, это брат и сосед твой мстят. А тебе оправданья нет, за чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей фашиста, чтобы он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой, пусть исплачется не твоя, а его родившая мать,
не твоя, а его семья. Понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
Наверное, одним из самых сильных чувств во время войны было чувство фронтовой дружбы. Еще тогда, во время войны, мы думали о том, какой же она будет потом, после войны, сохранится ли. Об этом стихи «Дом в Вязьме».
Я помню в Вязьме старый дом. Одну лишь ночь мы жили в нем. Мы ели то, что Бог послал, и пили, что шофер достал. Мы уезжали в бой чуть свет. Кто был в ту ночь, иных уж нет. Но знаю я, что в смертный час затем с того он вспомнил нас. В ту ночь, готовясь умирать, навек забыли мы, как лгать, как изменять, как быть скупым, как над добром дрожать своим. Хлеб пополам, кров пополам. Так жизнь в ту ночь открылась нам. Я помню в Вязьме старый дом. День мира прах его с трудом найдем среди выжженных печей и обгоревых кирпичей. Но мы складчину соберем и вновь построим этот дом с такой же печкой и столом и накрест склеенным стеклом, чтоб было в доме все точь-точь, как в ту нам памятную ночь. И если кто-нибудь из нас рубашку другу не отдаст, хлеб не поделит пополам, солжет или изменит нам, или, находясь в чинах больших, друзей забудет фронтовых, мы суд солдатский соберем и в этот дом его сошлем. Пусть посидит один в дому, как будто утром в бой ему. Как будто, если лжет сейчас, он, может, лжет в последний раз. Как будто хлеба не дает тому, кто к вечеру умрет, и палец подает тому, кто завтра жизнь спасет ему. Пусть вместо нас лишь койкий стыд, ночь за дом с ним просидит. Мы встретились по его глазам, поймем, он был или не был там. Коль не был, значит, неспроста. Коль не был, совесть нечиста. Но если был, мы ничего не спросим больше у него. Он вновь по гроб нам будет мил. Пусть честно скажет. Я там был.
И, наконец, самое последнее стихотворение, написанное мною в самые последние дни войны.
Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, не той, что была по учебникам пройдена, а той, что пылала в глазах воспаленных, а той, что рыдала, запомнил я родину, и вижу ее накануне победы, не каменной, бронзовой, славой увенчанной, а очи проплакавшей, идя сквозь беды, все снесшей, все вынесшей русскую женщиной.